Глава 16. Заключительная. Наверное, моим читателям интересно узнать, что же произошло с потайным миром и как все леши оказались в лесу, избежав страшной гибели. А было все вот как. С большим трудом, с несколькими передышками, старый орел с шуликом на спине долетели до поселения горных крейдов. Нужно сказать, что Бо вел себя очень храбро. Он сильно замерз в полете, ему было очень страшно, но он мужественно терпел и молчал. На вершинах гор у шулика так закружилась голова, что к дедушке Фартимусу Хати доставил его почти в бессознательном состоянии. И это было как раз в тот момент, когда Пнюх запустил механизм уничтожения потайного мира. Фартимус внимательно выслушал сбивчивый рассказ Бо, который все время повторял, как в бреду. «Нужно спешить! Пожалуйста, поверьте мне, нужно спешить!» Шуляк, не знающий последних событий, не подозревал, насколько сильно нужно спешить, но сердце его было не на месте. Бо торопил Крылана, но Фартимус решил обратиться за помощью к своему учителю Крейду. Тот сидел в одиночестве на уступе заснеженной горы почти у самой вершины и был неподвижен. Бо, трясясь от холода, наблюдал издали, как дедушка Фартимус, приблизившись к Крейду и не сказав ни слова, тоже замер, и долгое время оба не шевелились. Что они там, уснули, что ли? Сидят себе не спеша, с негодованием бурчал про себя Бо, стуча зубами. Если дело так дальше пойдет, я тут задубею насмерть. Но он был неправ, так как не знал, что для общения с Крейдом не нужно слов. И в то время, когда Шуляк обвинял старших в бездействии, Крейд уже внутренним видением обозревал не только, что сейчас происходило в потайном мире, но и что было раньше. Через несколько минут он уже знал все и знал, что нужно делать. Не успел расстроенный Бо и глазом моргнуть, как очутился вместе с дедушкой Фартимусом и двумя крейдами в лесу, на той самой поляне, где его брат Ри терпеливо ждал новостей, мучаясь от неизвестности. И тут же на поляне стали появляться ничего не понимающие лешие, среди которых Бо и Ри с радостью увидели свою маленькую сестренку, совершенно невредимую. Одним движением воли крейды отменили все волшебство, которое нагородил колдун. Мгновение, и не стало больше потайного мира. Все бывшие стражники Пнюха превратились опять в простых леших. Лишенцы снова обрели волю и свое «я», а колдун свое шишковатое тело. Все это Фартимус объяснил ошеломленным лешим, когда они завороженно смотрели вслед исчезающим крейдам. Еще Крылан объявил, что по его просьбе крейды оградили поляну от посторонних взглядов до 12 часов ночи. Так что общайтесь без опаски, но помните, что это только до 12 часов. И главное, надеюсь, колдун понял, какую ответственность на него налагает его несомненный талант, и больше не станет обращаться с волшебством бездумно, обратился мудрый Крылан к колдуну. Я обещаю, что из-за меня никто больше не будет страдать. Простите меня, я многое понял. «Я сейчас совсем другой!» — воскликнул незадачливый леший волшебник. И действительно, колдуна было не узнать. Раньше это был угрюмый леший, которому не было дела до мнения других. Сейчас же он смотрел на своих собратьев с чувством такого раскаяния, что его тут же простили. Все были так счастливы, что просто не могли сердиться. Лешие окружили колдуна и, похлопывая его по плечам, говорили: «Ладно, чего уж там, прощаем. Но только теперь о каждом колдовстве будешь отчитываться на совете леших». «Конечно, конечно!» — кивал тот. «Будешь колдовать только для нужд коллектива!» «Согласен!» — отвечал колдун. «Кстати!» — задумчиво произнес толстенький грибной леший. «Задумка с потайным миром была очень хорошей. Просто пнюк все испортил. Вначале было так удобно там собираться. У каждого был свой кабинетик». «Да, действительно!» — завздыхали лешие. «А давайте сделаем новый потайной мир, но только под руководством совета старейшин. Давайте, давайте!» — зашумели все. «Только пнюхой близко не допустим, и цику, и гвануду!» — возбужденно зашумели лешие. И тут Астрочка задала вопрос, который волновал всех: «А что мы будем с ними делать?» Все посмотрели на старейшину Рема. «С кем?» — спросил Рем. — «Ну, с пнюхом, цикой, гванудой». «А кто это?» «Я не знаю таких леших», — ответил старик и многозначительно оглядел присутствующих. «Правильно, таких леших нет в нашем лесу», — подхватили все.
«Позвольте, что значит нет?» — раздался из толпы голос цики.
И тут же все лешие молча от него отвернулись. Цыка и гвануда потоптались еще немного на поляне, но на них смотрели, как на пустое место, и они вынуждены были исчезнуть. Они, не сговариваясь, переместились туда, где раньше в бытность поганого лешего обитал пнюх. И они сразу увидели его там. Пнюх, сгорбившись, сидел на пеньке. Он сидел неподвижно, полностью погрузившись в свои мысли, и эти мысли были невеселыми. Он все время прокручивал в голове недавнее прошлое, когда он решился окончательно уничтожить всех своих соплеменников. А решился он на это, когда узнал о взбунтовавшихся подданных. Тогда пнюх оставил своих самов разбираться в ситуации, а сам спрятался в маленькую каморку, никому, кроме его и колдуна, неизвестную. Там находилась заветная кнопка, с помощью которой можно было навсегда избавиться от всех. Правитель очень сильно боялся. Страх, уже давно периодически охватывающий его, теперь не отпускал совсем. Пнюх не мог себя заставить выйти даже в свой кабинет, и только рядом со спасительной кнопкой он ощущал себя уверенным и могущественным. Через тайное отверстие он наблюдал, как развивались события. Увидев, как Сум, выпущенный колдуном, расправился с его замами и личной охраной, пнюх понял, что надежды на возвращение его власти нет. Единственная теперь его защита подмигивала ему красным глазком. Но, приняв решение, пнюх никак не мог заставить себя нажать эту кнопку. Не то, что ему было жалко своих собратьев, он уже давно разучился испытывать жалость к другим. Но пнюх вдруг разом почувствовал страшную слабость, так что даже пошевелиться у него не хватало сил. В это время в каморку ворвался дух колдуна и завопил: «Предатель! Я так и знал, что ты здесь, подлец! Не смей делать этого!» И колдун, собрав всю силу своего духа, метнулся к пульту, но в это время пнюх уже нажимал кнопку. И вот теперь
уверенный, что он уничтожил потайной мир вместе со всеми своими сородичами, поганый леший сидел на пеньке и думал, почему же так мерзко у него на душе.
«Ага, хватай его!» — крикнул Цыка, сходу напрыгивая на Пнюха.
Бывшие приближенные лихо скрутили развенчанного правителя и с наслаждением стали вымещать на нем всю свою обиду.
«Ты бросил нас, жалкий трус!» — кричал Гвануда, пытаясь половчее пнуть прижатого Цыка и Пнюха. «Из-за тебя нас теперь ни во что не ставят!» — орал Цыка, молотя поганого лешего сжатыми от злости кулаками. «Ты оставил нас умирать, а сам смылся, предатель!» — не мог успокоиться Гвануда.
«Ненавижу! Всех ненавижу!» — шептал Пнюх, не совсем понимая, что произошло, и как все очутились в лесу, но чувствуя, что в его жизни все хорошее закончилось.
А для леших, получивших свободу, жизнь представлялась удивительно прекрасной, и они были очень благодарны всем своим спасителям, Крейдам, мудрому Крылану Фортимусу и, конечно, юным друзьям, без страха пришедшим на помощь потаенникам. Но поскольку ни Крейдов, ни дедушки Фарти он незаметно скрылся в разгар всеобщего ликования на поляне не было, то вся благодарность леших обратилась на Шулей и молодого Крылана. И хотя Шули очень спешили, их никак не хотели отпустить без награды, соответствующей их подвигу. Особенно лешие хотели наградить малышку Мю, которая в их глазах была главной героиней.
«Дорогая Шуля Мю», — начал речь Квиныч, когда все было готово для церемонии. «Мы долго совещались и решили, что вы должны быть удостоены чести носить звенящий серебряный браслет. Никогда еще ни один лесной житель не получал от леших этой награды, но вы ее вполне заслужили».
Леший Сум поднял Мю на свои могучие плечи, чтобы всем было хорошо ее видно, а лешие разразились бурными аплодисментами. Малышке Мю не верилось, что все это происходит с ней, и она поискала глазами братьев, ища у них поддержки, ведь не каждый день оказываешься на вершине славы. Звенящий браслет — это не только награда, это ниточка связи с миром леших. Ваш друг Фикатрианыч объяснит вам, как им пользоваться. А теперь позвольте я вам его надену. И Квиныч надел на протянутую лапку Шули тоненький, но необычайно красивый браслетик с застежкой в виде двух нежных колокольчиков. Мю глаз не могла оторвать от такой красоты, и пока ее тискали и поздравляли, она то и дело поглядывала на свою левую лапку, опасаясь в такой толкотне обронить свою прелесть. Затем награждали Шуликов и Кри. Им повязали ленты почетных лесных граждан, и каждому хотелось обнять героев, похлопать их или просто до них дотронуться. Так что друзья, хоть и очень спешили, еще долго не могли покинуть шумное веселье. Мю же тем временем разыскала в толпе Фикатрианыча. Ей очень хотелось узнать, как можно пользоваться подаренным браслетом. Но тут к ней обратилась Фиалочка. «Мю, ты не видела случайно Фико?» И только Шуля собралась сказать «Да вот же он!», как увидела, что цветочный леший отчаянными гримасами и жестами просит ее молчать. Мю промычала что-то нечленораздельное и Фиалочка пошла дальше искать своего друга, пройдя практически рядом с ним и не замечая его.
«Ой, ты не расколдовался, что ли?» — удивленным шепотом спросила его Шуля, которая сама прекрасно его видела.
«Тише!» — зашипел Фико. «Меня же не колдун заколдовал, а дедушка Фартимус сделал невидимым для своих. Помнишь?
Ой, так давай найдем его быстрее. Он совсем про тебя забыл».
«Да ты что? Молчи!» — зашикал на нее Леший. «Я без шляпы не появлюсь перед цветочными феями».
«Так когда будет готова моя шляпа?»
«Ой, для этого мне сначала нужно добраться до поселка вместе с мамой и папой». «И та», — шепотом прибавила Мю, вдруг представив, какое объяснение с родителями еще предстоит ей и ее братьям. Мама очень сердилась. Уже прошла целая ночь после того, как они поздно вечером вернулись в дом крысу. Уже позади были все сбивчивые объяснения и попытки оправдаться, которые мама слушала, строго поджав губы и недоверчиво щуря глаза. Уже было утро, светило яркое солнце, и Мю хотелось, чтобы мама улыбнулась и прижала ее к себе. Но она продолжала сердиться и молчать. Вчера перед сном она сказала: «Вы толкнули на ложь своего кузена. Вы обидели Ивина. Вы обманули всех. А теперь вы продолжаете выкручиваться и не говорите правду. Я не хочу больше с вами разговаривать, потому что ложь — это отвратительно». «Ну, что будем делать?» — шепотом спросил Риу брата, когда прошло 2 часа пути, в течение которых мама не сказала им ни слова. «Не знаю», — вздохнул Бо.
Чтобы Бо не знал, что делать, такое случалось редко, но сейчас был именно такой случай.
«А ты что думаешь, Мю?» — обратился Ри к сестренке, которую после происшедших событий стал воспринимать как равную, даже с некоторой долей восхищения. Ведь он-то почти все время провел на поляне, ожидая событий. А Мю действовала, и еще как!
Ри немного страдал от того, что он меньше всех участвовал в спасении потаенников.
«Может быть, расскажем чуть-чуть правды, но то, что мы спасали Фико, и покажем его. А все, когда увидят его, сразу обалдеют, и все», — предложила Мю.
«Кажется, это идея», — отозвался Бо.
«Только нужно придумать какую-то неопасную историю спасения».
«Если вы думаете, что я появлюсь без шляпы перед мамой, то ошибаетесь. И вообще, вы обещали никому не рассказывать про леших. Забыли?» — раздался ворчливый голос из корзинки, в которой Мю несла своего маленького друга.
«Ну, мы же не про всех расскажем, а только про тебя. И ты без шляпы очень красивый», — заискивающим тоном сказала Мю.
«Нет, и еще раз нет, даже не просите», — заявил Фико из корзинки.
«Вредный этот леший!» — шепнул Бо брату.
«Я все слышу», — обиженно сказал Фико. «Между прочим, у леших очень хороший слух. Чтобы вам было стыдно, я вам помогу помириться с родителями, а то вредный».
Шулякам стало стыдно. Виноватый вид близнецов успокоил обиженного лешего, и он заговорил о деле.
«Мю, посмотри на браслет. Видишь 2 колокольчика? Они непростые. Маленький называется веселым колокольчиком. Если ты сильно потянешь за него, а потом резко отпустишь, то колокольчик зазвенит. Он будет звонить недолго, а потом сам затихнет.
В следующий раз его можно будет включить только через сутки. Раньше он не будет действовать.
А как он действует? Одновременно спросили Бо и Ри.
Это улучшитель настроения. Все, кто будет находиться рядом, сразу станут веселыми.
Здорово! Воскликнула Мю. Мы улучшим настроение мамы, и она нас простит. Пойдемте скорее.
Погоди, Мю. Пусть Фико расскажет про второй колокольчик, остановил ее Бо.
Второй колокольчик тревожный. Им можно пользоваться в редких случаях, потому что его звон одновременно услышат буквально все лешие и будут знать, что ты, Мю, в беде.
Но об этом мы потом еще поговорим. А сейчас звони в веселый.
Но ведь они далеко, а ты сказал, кто находится рядом, возразил Ри.
Раз мы их видим, значит, они рядом. Раз я говорю «звони», значит, я знаю, что говорю, ворчливо ответил Фико.
Мю потянула колокольчик, и сразу послышался нежный звон. И тут же Шуля, очень страдавшая от ссоры с родителями, почувствовала, что жизнь – прекрасная штука. Ей захотелось петь от радости. Она посмотрела на братьев. Бо и Ри широко улыбнулись и одинаково подмигнули ей. Их настроение тоже стремительно улучшалось. И тут они услышали смех мамы. Кажется, что они не слышали его целую вечность. Они припустили вперед, так как все это время они сознательно отставали от своих.
«Ладно», — сказала им явно повеселевшая мама, — «забудем эту неприятную историю. Я думаю, что вы все хорошенько осознали. Было видно, что мама не сердится, а говорит так, для порядка».
«Конечно, осознали!» — с улыбкой подхватила та и шутливо щелкнула Бо по носу. Все рассмеялись и долго не могли остановиться. Громче всех хохотал Джи, который до этого вынашивал в душе планы страшной мести, но теперь эти планы куда-то улетучились. Тем временем они поднялись на пригорок, и стало видно, что они уже почти пришли. Отражая солнечный свет глянцевыми крышами, перед ними сиял и искрился блестящий поселок.
«Слава Богу! Мы наконец-то добрались!» — воскликнула мама.
«Ура!» — воскликнула та. «Ура!» — завопили дети.
Вот так и закончилось это необыкновенное путешествие. Но ведь жизнь продолжается, и с нашими героями будет происходить еще много интересных происшествий, о которых, мои дорогие читатели, я обязательно вам расскажу в следующей повести.